Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, что мы сегодня представим нашим уважаемым радиослушателям? Продолжение, да? Беседы о кино?
Да, в рамках наших разговоров о культуре мы говорим в этот раз уже о киноискусстве, и мы говорим о кино. Сегодня у нас с вами российское или... точнее, советское кино, середина 20 века.
Замечательно. С чего начнем?
Ну, мы начнем с того, на чем остановились в прошлый раз. Это предвоенное время. Предвоенное время.
Которое как-то изменило ситуацию, по-моему, очень.
Отчасти, да.
Отчасти.
Но что у нас происходит с кино в это время? Конечно, как мы с вами понимаем, ситуация в стране становится все более и более жесткая. По разным причинам, и это не может не сказаться и в том числе на кино. Поэтому происходит такая жесткая регламентация, скажем так, жанровой системы во второй половине 30-х годов, и задача этой четкости и жесткости состояла в том, чтобы отразить всесторонне идеальный образ государства, государственной машины. И, конечно, одним из вариантов, так сказать, государственного эпоса становится историко-биографический фильм. И кто в центре этого фильма находится? Конечно же, он тот самый, который ведет это государство, тот самый народ.
К светлой цели.
Да, вперед к светлой цели. Безусловно, это вождь, лидер. И он единственно правильным путем всех направляет. И если поначалу, например, в 1937 году выходит к 20-летию Октябрьской революции фильм «Ленин в октябре», герой еще пока наделен, так скажем, человеческими чертами, подчас, может быть, эксцентричными, он напоминает чем-то Чапаева или Максима, то дальше, уже к 1939 году, когда выходит следующий фильм «Ленин» в 1918 году, уже образ вождя менее человечный, то есть это такой абстрактный персонаж, весьма обобщенный. Его главная задача – это направить всю энергию на то, чтобы побороть как внешних врагов, так и внутренних врагов советского государства, и рядом с ним здесь уже оказывается новая фигура, это фигура Сталина. Таким образом, получается, что происходит некая монументализация вождя, то есть, отход от каких-то простых человеческих черт в характере, то есть такая условность все больше и больше у нас в кино проявляется, и такой вариант героя становится основным, он главный до самой войны. По этому пути у нас идут Козинцев и Трауберг, в последующих сериях трилогии о Максиме. В 1937 году выходит «Возвращение Максима», и «Выборгская сторона» выходит в 1939 году, где герой уже становится соратником и Ленина, и Сталина. Помимо этого, в исторических фильмах у нас появляются другие центральные герои, тоже предводители масс народных, это цари и полководцы. Петров, 1937 год, это Петр I. Александр Невский, безусловно, Эйзенштейна, 1938 год. Это такие знаковые картины этого периода. И что касается реальности, то она, безусловно, идеализирована и как раньше, но теперь она уже идеальна не по отношению к прошлому или по отношению к той природе, в которой существует народ, но по отношению к тому внешнему окружению, в которой находится нация, и это окружение, безусловно, враждебное. Мотив неизбежности войны все больше нарастает, и возникает такой жанр в кино, как оборонный фильм.
Угу.
Например, он также к этой идее добавляется еще и шпионский жанр, и антифашистский жанр. Угу. То есть такие мотивы уже все более и более усиливаются. Понятно, что они вызваны той тяжелой ситуацией, которая у нас наблюдается в Европе. Раз у нас жестко регламентирован канон, связанный с жанром, то, следовательно, регламентируется и унифицируется канон эстетический, то есть то, как подается. И здесь мы видим так называемое условное жизнеподобие, используют критики кино и исследователи такую формулировку. Исключением здесь является фильм Эрмлера «Великий гражданин», который получил, между прочим, гран-при в Каннах, который был создан на материале разгрома троцкистской оппозиции и убийства Кирова. С одной стороны, он совпадает с той официальной версией, которая принята, но с другой стороны, он все-таки имеет те важные художественные элементы, которые мы с вами обычно и ожидаем от кино, тот неподдельный темперамент и все то яркое человеческое, что в нем должно быть, в нем проявилось. Таким образом, этот фильм проявляется. Да, это убийство Кирова, разгром троцкистов. Вот здесь вот он отличается от тех канонов несколько вот, своей темпераментностью. Успеха также добиваются и те авторы, которые пытаются все-таки драматургически как-то обострить персонаж, насколько это в данных условиях возможно. Это депутат Балтики, который получает Венецианский приз. Это «Последняя ночь», который получает Парижский приз, и некоторые другие фильмы. Наверное, больше всего отход позволителен в музыкальной комедии. Мы с вами сами понимаем, что это такой более простой жанр, не так исторически обусловлен.
Это, наверное, Александровский,
да? Да, и здесь, прежде всего, мы фильмы. Называем с вами Александрова, который испытывает на себе влияние, безусловно, американского кино, некоторые голливудские приемы он воспринимает и реализует в его фильмах. Это «Цирк», 1936 года, 1938 год, это «Волга-Волга», да, и «Светлый путь» — это 1940 год.
Ну, «Светлый путь» — это там немножко там другое. Там все-таки вот эта индустриализация наша, так сказать, она просматривается очень хорошо.
Мы не можем от нее никак уйти, безусловно, да, но все-таки мускомедия, она вот позволяет какие-то более...
Ну, там звезда, конечно, наша.
Большие отходы от эстетики, вот, о которой мы с вами до этого сказали.
Они же и любимцы Сталина, насколько мне известно.
Помимо Александрова, давайте назовем с вами Пырьева, его колхозные комедии «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух». Здесь у нас скорее обрядово-фольклорное действо мы наблюдаем.
Но не без советизма, опять же.
Опять же, отсюда не уходим. К лирическому водевилю у нас тяготеет Юдин, это девушка с характером, и «Сердца четырех».
Да, точно.
А затем у нас другие фильмы, это комедии «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится». Здесь также прослеживаются отдельные элементы того, о чем мы с вами говорим. Конечно, огромный зрительский успех у этих фильмов связан с именами тех обаятельных и артистичных актеров, которые там играют, это Орлова, Ладынина, Федорова, и можно здесь перечислять очень много и других.
И в музыкальной истории актера, актер вот этот вот певец, это прямо исполняет и певец эту роль, Лемишев.
Ну, вообще, тоже музыка тех фильмов, она бесспорно вот, усиливает.
Да,
то есть, с одной стороны, у нас актеры своим артистизмом,
музыка
Дунаевского и других здесь, и братья Дан,
музыка,
и все-все-все другие. Это, конечно, производит фурор.
Абсолютно.
И народ влюбляется вот в эти фильмы и в этих актеров. Ну и нужно сказать, что и сама киноиндустрия развивается, то есть накануне Великой Отечественной войны, если мы посмотрим, сколько было кинотеатров и киноустановок, в сумме их насчитывается, ну, округлим так грубо, почти 30 тысяч. Вот. То есть это очень сильная связь с народом, и народ смотрит фильмы. Общий тираж фильмов 500 копий, игровых фильмов почти 50 выходит в год. Mm-hmm. То есть эта индустрия очень сильно развита, и
шагнула.
Она вот работает, и, безусловно, люди воспринимают это охотно и с большим энтузиазмом. Теперь у нас наступает Великая Отечественная война, и очевидным образом производство фильмов, конечно же, сворачивается, да и проблематика, которая была обозначена в том кино, которое ставилось, совершенно устаревает ввиду тех новых условий, в которых находится страна.
Конечно.
Начинается сразу же производство фильмов плакатов, боевых киносборников, где киногерои тех самых 30-х годов уже говорят о другом. О том, что нужно дать отпор врагу. Это у нас и Чапаев с нами, встречи с Максимом. Киностудии в 41-м году эвакуируются. Операторы, большая их часть отправляется, безусловно, на фронт. И перед ними стоят совсем другие задачи. И те попытки следовать тем устоявшимся канонам, которые к тому времени сложились, они совершенно ни к чему не приводят, они несостоятельны, и все понимают, что они несостоятельны. Однако в 30-е годы, мы с вами говорили в прошлый раз, был открыт такой тип героя, как герой Балагур. И вот он остается в кино, и он проходит вот эту проверку той трагедии, которая захватывает общество, и он утверждается здесь. К тому же модель идеального мира из кино никуда не уходит, но если раньше мы с вами говорили о том, что тот идеальный мир – это либо то будущее, которое нужно построить, а затем это уже то, в чем мы живем, то сейчас идеальный мир – это та картина и та жизнь, которую мы наблюдали до войны, и она должна стать тем импульсом к победе, которую народ призван заполучить. Отсюда, вот при соединении всех вот этих элементов, происходит успех мелодрамы «Актриса» Трауберга, «Жди меня» Столпера, «Два бойца» Лукова в 6 часов вечера после войны Пырьева. Но помимо мелодрам, конечно, комедия никуда не уходит, и она всегда популярна. Антоша Рыбкин-Юдина, затем был цикл фильмов Юткевича о похождениях солдата Швейка, «Воздушный извозчик» Рапопорта. Ну, то есть и этот жанр в ходе войны пользуется популярностью. Хотя, казалось бы, война должна поставить перед человеком вопросы о добре и зле, о смысле жизни и смерти, но мы с вами понимаем, что невозможно все время погружаться в ту серьезность, которая ежеминутно стоит перед твоим лицом, и эти жанры также нужны. Значит, у нас герой в конце 30-х годов стал зачислен, так скажем, в ранг ведомых, то есть помните тот самый лидер, который ведет за собой всех, в том числе и главного героя, то здесь в ходе войны уже не всегда работает вот этот метод, и поэтому герой становится ведущим. Ведь, по сути, та проблема между... Тот выбор, который ставится перед героем, он и определяет исход войны. То есть не то, что тебе сказали, откуда-то направляет тебя, а именно твой собственный выбор является решающим, и от внутреннего подвига человека зависит исход всего, и поэтому, конечно, здесь происходит пересмотр в кино каких-то жанровых и смысловых акцентов, которые мы до этого, может быть, видели не так ярко и сильно. Значит, вот именно та проблема выбора перед лицом смерти находится в основе той народной трагедии, которую ставится в это время. Ну, назовем некоторые фильмы здесь. Это «Секретарь райкома Пырьева» 42-го года, «Во имя Родины Пудовкина» 43-го года. Она защищает родину Эрмлера. Ну и если говорить о вершинах военного кинематографа, то давайте назовем тоже знаменитые на весь мир, можно сказать, фильмы. Это фильмы «Донского радуга» на 44-й год. Он получает множество премий, не только госпремию в 46-м году, но и «Оскара». И в «Карловых Варах» получает приз Международного кинофестиваля. Также его фильм «Непокоренные» получает гран-при в Венеции. Ну и кроме «Донского» это «Барнетт». Здесь у нас «Бесценная голова», «Славный малый», «Однажды ночью». Ну и успех «Рома» и его нашествие также мы должны отметить. Здесь он смещает акцент и говорит о том, что общество виновато перед героем, и именно оно оттолкнуло его на то, чтобы стать мстителем-одиночкой. То есть это такой новый мотив в кино, показательный именно для военного периода.
Ну вот и... назовите пример этого кино, ну в смысле, что вот отражается вот эта вот идея, в чем, в каком фильме?
Вот в «Нашествии Рома». «Нашествие Рома», то есть вот здесь как раз происходит вот это уточнение этого акцента и, конечно, острота вот этой проблемы, где вот общество виновато в том сложном выборе, который герой берет на себя, оно необычно для смысла и жанра фильма в целом советского, но здесь военная проблематика, она позволяет вот, выйти на эту тематику, и она как раз-таки говорит о том, что общество предвидит в каком-то смысле или даже надеется, что в конце войны, даст Бог, война будет завершена и победа совершится, нужно будет прийти к какому-то переосмыслению тех оков, в которых находится человек, и надежда людей на освобождение, на демократизацию, на либерализацию условий здесь как бы он промелькивает вот в этом фильме в том числе. Далее у нас вот эти надежды проявляются и в продолжении довоенного фильма Лукова о шахтерах Донбасса «Большая жизнь». Надежду на демократизацию всего мирового общества вдохновляет и Эйзенштейна в период работы над его того масштабного фильма, который мы все с вами знаем, это «Иван Грозный». Вот, и,
это во время войны он
да,
снимал?
Да, он снимает во время войны, и первая часть выходит в 1945 году. Казалось бы, удивительно, что во время войны этот фильм снимают, потому что деньги нужны на фронт, но здесь эти деньги идут, и этот фильм был специальным государственным заказом, и несмотря ни на какие трудности, работа над этим фильмом не прерывается.
Интересно, почему все-таки вот такой исторический фильм решили поставить в то время «Иван Грозный»? Вот именно во время войны. То есть личное, что ли, какое-то показать, ну, хотя она не, как сказать, неоднозначна.
Ну, здесь очевидный символизм Ивана Грозного как собирателя русских земель и такого лидера, который приводит к Россию к новому могуществу, звучит в отношении того лидера, который ведет народ во время страну. Великой Отечественной войны. И поэтому это прямой заказ Иосифа Виссарионовича Сталина. И сам образ царя должен быть монументальным и великим. И опричнина его войска должно восприниматься как лучшее, что было создано, которое помогает царю противостоять всем тем силам, которые мешают, мешают ему управлять государством. То есть здесь идеологически такая подоплека прослеживается.
Ну, тем более он себя ассоциировал, по-моему, с образом царя. Сталин имеется в виду.
Здесь наши догадки, но вот в этом действии мы видим, что эта параллель, она должна была явиться, и тот заказ, который был Эйзенштейну дан, он должен был быть исполнен. И он был исполнен, однако мы с вами помним, что потом выходит вторая часть Ивана Грозного, где Иван Грозный показан уже совсем не так, по-другому, как того хотело бы советское руководство. Это уже человек, у которого есть личная проблема, он находится в какой-то психологической неуверенности и стоит перед выбором, его душа мечется, скажем так, да и то войско, которое направляет он в конце фильма, в том цветном, он последнем эпизоде, мы видим всю бесчеловечность его, весь ужас. Вот, и
созданный
этот,
им такой
и этот
вот
красный цвет,
организация,
да, пира, который это опричное войско устраивает, конечно же, несет совсем другие смыслы, за что, конечно же, Эйзенштейн был наказан, его затравили, и в конечном итоге он и умер-то от того, что он не смог вот, пережить всю ту травлю, которая последовала за тем декретом ЦК ВКПБ, которое должно было заклеймить все то, что не соответствовало необходимым смыслам, внедряемых в кино
для него это закончилось
государственной машины.
Плохо уже, да. Личной такой трагедией.
И поэтому подчас мы с вами знаем, что некоторые режиссеры не репрессировались, им позволялось снимать, и маститые режиссеры были всегда вот, в фаворе у руководства, и руководство понимало, как нужно их использовать, однако, несмотря на репрессии, можно было так вот, человека заклеймить, что он сам сходил на нет в связи с тем отношением, которое сообщество к нему
отношения испытывало. И не давали возможности работать, все это, конечно, человека могло, творческого человека могло низвести.
Вот, и поэтому та идея Эйзенштейна о том, что вот высокая цель пусть и стоит, но она достигается-то какими методами? Бесчеловечными методами. И что эти методы делают в конечном итоге? Они разрушают как человека, так и весь мир. Поэтому вот эта идея, она неприемлема, она отвергается. Какой бы правдой не пытался Эйзенштейн поделиться со своим зрителем, время и эпоха
не
принимает в их руководстве.
Это не нужна была такая правда.
Этого периода, да. Таким образом, всякие попытки вот, показать эту правду наталкивались на обвинения в очернении действительности. И, конечно, в директивном порядке уже сразу после войны насаждаются методы и жанры, которые были до войны, во второй половине 30-х годов. То есть нужно было опять вернуть историка биографический фильм, нужно было снова показать превосходство России, герои это опять военачальники, ну, не всегда они, но это могут быть деятели науки, культуры 19 века, но смысл тот же, что и в конце 30-х годов. Что здесь у нас выходит? Это адмирал Нахимов Пудовкина, это Александр Попов, это Мусоргский, ну, то есть идеи здесь воплощаются в других фигурах, но идеи прежние.
Все те же, да.
Потом, по окончании войны, нужно было не просто осознать ту победу, которая произошла, но и нужно было поднять их на новый, так скажем, мифологический уровень, в силу того, что религия, как мы с вами знаем, пусть и получила некую свободу, но официально эта религия политического руководства страны, это вовсе не православие, это религия силы, и здесь нужно было тех героев, которых можно было бы как-то мифологизировать и поднять на уровень религии, они, конечно же, поднимались. И опять это образ вождя в центре повествования, это Сталинградская битва, падение Берлина, ну и если это герои, то это рядовой Александр Матросов, повесть о настоящем человеке, молодая гвардия, то есть здесь звучат такие мотивы. Но в молодой гвардии все-таки звучат и традиции вот этой народной трагедии, и опять вопрос личного выбора, несмотря ни на что, прорывается. У Сталина это вызывает, конечно же, неприятие и недовольство, и эта тема смещается, всячески смещается на второй план. Более благополучной оказалась судьба двух других ярких произведений. Это у нас, так скажем, философское повествование Донского о краткости человеческой жизни на фоне вот той вечной природы и тех циклов, которые в ней происходят, это «Сельская учительница», 47-й год, и народная комедия Пырьева «Кубанские казаки», 50-й год, который тоже получает вот разные премии. И здесь, конечно же, воплощаются те надежды, те чаяния послевоенных людей, которые они вот в своем сердце возгревают.
Победителей.
Да. Конечно, эти произведения не соответствуют той эстетике и тому канону, который должен быть, но все же, они вот появляются. На рубеже 40-х и 50-х годов происходит, так скажем, вот это вот утончение того, что можно снимать и что можно показывать. Образцы очень скупы и регламентированы, и поэтому только ряд определенных режиссеров допускается к тому, чтобы выпускать фильмы. Фильмы очень жестко, как мы с вами понимаем, цензурируются, и в конечном итоге фильмов просто не становится. Буквально около 10 фильмов в год, если выходит в это время, то это хорошо. И поэтому мы называем этот период малокартинием. Да? То есть вот рубеж 40-х, 50-х годов, когда кино становится очень мало. Но 53-го года у нас заканчивается эпоха малокартиния и резко увеличивается выпуск фильмов, ну и происходит изменение кинематографической эстетики, начинается
эпоха оттепели. Ну, понятно, по понятным причинам, да. Потому что уходит Сталин, умирает Сталин, 53-й год, март.
Да. Новое время, новое время. Хотя, не знаю, насколько совершенно, но все-таки новое.
Да.
И поэтому к середине 50-х годов в Советском Союзе уже выходит около 100 игровых фильмов в год. Больше половины из них — это российская киноиндустрия. и вот нравственный опыт, который был накоплен в годы войны, он здесь прорывается, да, как в кинематографе старшего поколения, так и младшего поколения, и на диалоге вот, старшего и младшего поколения, и определяется та особенность нового кино, кино оттепели, которое производится и выходит.
Которое грядет уже, да-да-да, вот-вот-вот.
Особую роль в этом диалоге поколений сыграла преподавательская деятельность Савченко, Рома, Герасимова, Вовгики в конце 40-х годов и в первой половине 50-х, и работа Пырьева на посту директора Мосфильма в середине 50-х годов. Благодаря их усилиям в кино вливается новая волна, которая изменит все киноискусство в стране. Оба поколения, и старшее, и младшее, объединяет вот это внутреннее неприятие того канона, которое, который сложился к концу войны,
который, да,
и все-таки он осмысляется как чуждый вообще феномену советского кино, тому, что оно должно говорить и как оно должно говорить. И поэтому, если раньше мы наблюдали с вами коллектив кино как это производственная единица некая или военная единица, то наконец-то кино становится более близким к каждому конкретному человеку, то здесь у нас наконец образ дома и семьи выходит на первый план, да и те отношения, которые выстраиваются между героями, они более сложные, и психология персонажей углубляется. Процесс становления личности становится не менее важным, чем результат. Ведь если раньше мы шли к победе, и эта победа должна была быть завоевана любыми усилиями, то здесь и сейчас важно показать, как человек идет к тому результату, который его ждет, и поэтому психологизм и драматургия кино усложняются в этот период. Происходит обращение к мировой классике среди старшего поколения. Так Юткевич снимает «Отелло», который получает приз Каннского кинофестиваля, «Дон Кихот», «Гамлет». «Отелло» Юткевича, мы с вами сказали, это Каннский кинофестиваль. Затем «Дон Кихот» и «Гамлет» Козинцева, причем Гамлет выходит в 64-м году и опять получает
со Смоктуновским
венецианский приз, затем «Идиот» и «Белые ночи» Пырьева, и «Тихий Яковлев». Дон Герасимова. То есть это вот такие фильмы, некоторые другие можно назвать.
Хороший фильм.
Молодые осваивают материал современности в кино. Ведущим жанром уже становится у нас бытовая драма, которая постепенно трансформируется в киноповесть. И вот этот бытовой материал приобретает особую ценность, как образ вот той долгожданной мирной жизни, к которой мы шли, и вне всякой перспективы будущей войны. Это у нас фильм «Человек родился», «Дом, в котором я живу», «Дело было в Пенькове», «Простая история». Ну и давайте вспомним фильмы Хуциева, это «Весна на Заречной улице» и «Два Фёдора». Да?
Ведь «От журавли» еще пока не было этого
чуть
фильма.
Чуть позже.
Мне кажется, там-то уже вот полный такой вот отход вот. Ну, не полный, но, во всяком случае, такой полновесный отход уже от советизма.
Вот, в том же направлении у нас идут и мастера старшего поколения, Хейфец, например, «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», Райзман «Урок жизни», Эрмлер «Неоконченная повесть». То есть мы с вами видим, как кино просто на глазах наших меняется.
Прямо свежая струя.
Да, свежая струя. Затем в поисках основы кинематограф 50-х, 60-х годов обращается к современной литературе. Здесь у нас для большей части кино основой становится проза Тендрякова, Нилина, Антонова, Пановой, драматургия Розова. Затем в тесном союзе с писателем Некрасовым Иванов создает фильм «Солдаты» по повести «В окопах Сталинграда». Затем на стыке вот этого нового опыта как литературного, так и кинематографического, формируется во второй половине 50-х годов новое поколение. Это «Ежов баллада о солдате», «Метальников», «Отчий дом», «Алёшкина любовь», «Храбровицкий, чистое небо», «Ольшанский, Руднева, а если это любовь», и «Фигуровский, когда деревья были большими». И, наконец, после всего этого, тот фильм, о котором вы сказали, конечно же, совершенно новые средства выразительности, и новым этапом в кино становится фильм Колотозова «Летят журавли». Это гран-при Каннского кинофестиваля. Это 57-й год. Это ключевой фильм для эпохи, как по материалу, так и по решению. Удивительный совершенно фильм. Он совсем другой.
Он совсем другой. Мощное такое впечатление производит, и его недаром, так сказать, и оценивают очень высоко, в том числе и на зарубежных фестивалях, да?
Да, и вот те решения, которые там были найдены, например, Колотозов вместе со своим единомышленником Урусевским, оператором, он как раз-таки совершает вот этот монтаж, да, когда короткие кадры в неожиданных ракурсах сменяются длинными планами, которые вот производится движущейся камерой, когда непрестанно меняются точки съемки в пределах вот одного кадра плана, то есть вот это открытие, которое они совершают.
Оно не статичный, такой вот из статичных таких вот кадриков состоит, а они какие-то динамику такую создают вот своими особыми приемами. Русевский, конечно, замечательный оператор.
Да, и вот то, что они нашли вот это решение, и то, как это было все сделано, определило на десятилетия вперед киноиндустрию, киноискусство в нашей стране. И, безусловно, это знаковый фильм, который перевернул многое. И поэтому, наверное, вот мы на нем с вами сегодня остановимся, чтобы уже дальше в следующей передаче оттолкнуться и говорить о новом кино «Оттепели», которое будет все более и более другим.
Спасибо, Сергей Владимирович. Замечательно вот то, что мы сегодня так вспомнили эти фильмы, особенно вот этот последний конец, скажем, там 40-х, начало 50-х годов. До середины, наверное, где-то так, 50-х годов. Потому что фильмы действительно переворачивали сознание, мне кажется, людей. И впечатление от них было такое незабываемое. Просто вот я просто помню себя, когда я смотрела эти фильмы, то да, человек начинал мыслить, человек начинал понимать, человек начинал осознавать себя.
Происходила работа души, новая работа души, которая так нужна была.
Конечно.
Вот, и
конечно.
Люди ждали ее.
Не быть послушным таким,
да,
вот винтиком.
И режиссеры смогли вот найти эти сюжеты, эти жанры, в которых бы успокаивалась вот душа человеческая, где она могла бы производить вот тот внутренний труд, которого каждый жаждал, и поэтому время оттепели и эти возможности, которые эта эпоха открыла для них, безусловно, вот воспитали новое поколение людей, которое выросло на этих фильмах и было иным вот по масштабу мышления, по тем вопросам, которые оно перед собой ставило, и, безусловно, кино в этом плане действительно было тем большим искусством, которое достигало этой высокой цели, несмотря на все те трудности, перед которым оно стояло в нашей стране.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была передача «Гость» в студии И сегодня вот с таким замечательным рассказом о кино, о нашем кино, о том, каким оно становилось постепенно, был Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, я благодарю вас за эту беседу, за этот рассказ. Ну, я думаю, что мы продолжим. Через некоторое время познакомим наших радиослушателей еще и с другим кино, которое вот-вот появится.
А появится...
В эпоху оттепели.
Да, а появится много всего, да, и «Баллада о солдате», и «Судьба человека», и многие другие фильмы, и Тарковский. Поэтому нам есть о чем поговорить.
Да. Спасибо, до свидания, до новых встреч.
До свидания.